нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый всем день, 14 часов 6 минут. Я приветствую в этой студии Юлию Латынину. Юля, добрый день.
Добрый день.
Добрый день. Я хочу вспомнить одну вещь. То, что если я не ошибаюсь, если меня старческая память не подводит, то мы же ведь когда-то начинали в 1846 году, если я не ошибаюсь, программу «Мини так».
1800?
Ну, где-то там рядом это самое. Ну, много лет назад мы начинали ведь программу «Мини так». Правда?
А, ну да, в 17
да, веке. Да, 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 да. Программы «Не так» были. Первые июльные программы здесь, насколько я понимаю.
Да, и вот теперь мы вернулись к тому, чему пришли. Земля укусила свой хвост. И дело в том, что я неделю назад сама предложила тему этой программы.
Да.
И очень смешно предложила. Мы говорили с Натальей Басовской, я говорю, я хочу поговорить о влиянии Климта на историю. Она говорит, это к Монтескье. Я говорю, не, Наталья Ивановна, вот это была очень характерная реакция. А, да, то есть она сразу поняла влияние Климта на историю, как то, что северные
народы... Как то, разные народы такие,
да,
а, да, северные, южные такие, другие, да, 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 да.
Это очень характерная реакция, потому что климат, именно изменение климата является одной из... Естественно, одной движущих сил истории еще до образования человека, то есть еще эволюции.
Да.
И они существенно влияют на историю. Очень трудно это понять современникам. Если это не какая-то резкая вещь, там где-то взорвался вулкан, и как в 535 году Прокопий Кесаревский говорит, ну, тут солнце светит у нас, как луна, и 4 часа в сутки. А вот тогда это, конечно, влияет. Люди сразу понимают. А если речь идет о достаточно долгих явлениях, то они просто не понимают, что холодает.
То есть они не понимают, что это не так, и жить они начинают, да?
Да, они понимают, что что-то не то происходит, но они, например, понимают, что, да, это, наверное, ведьма, мы виноваты, гомосексуалисты, евреи. Например, это случилось в Европе в 14 веке.
Прокаженные там еще были.
Да, вот в 14 веке,
тоже очень
когда началось похолодание, никто не понимал, что не так. Все считали, что это грехи какие-то Господни, и надо что-то по этому поводу сделать, например, преследовать.
14 век, и это тогда, когда была черная смерть, да?
А, чума прямо связана с похолоданием, но мы сейчас вернемся, собственно, к началу даже не человечества, я бы хотела...
Началу времен.
Земля существует 4,5 миллиарда лет, 3,8 миллиардов лет назад на ней появилась жизнь. И все это время на ней меняется климат, на ней меняется даже атмосфера. Потому что, например, вот существование жизни привело к величайшему изменению в биосфере Земли, так называемой кислородной катастрофе, когда атмосфера сначала состояла из метана, аммиака и диоксида углерода, потом свободный кислород был произведен живыми организмами, и атмосфера вывернулась наизнанку. Кислород был ядом для первых организмов. Да, и вот что важно, да, по поводу изменения климата, еще до появления человека я хочу рассказать две истории. Первая история связана с самим Кембрийским взрывом. Мы всегда считали в 19 веке, что вот долго-долго-долго что-то такое происходило с жизнью, непонятно, почему оно существовало, а в Кембрии в 541 миллион лет назад начался гигантский взрыв жизненных форм, и с тех пор, собственно, вот вся геологическая история Земли делится на докембрий и фанерозой, в котором мы живем. И вот в 20 веке выяснилось, и никто не мог понять, почему произошел Кембрийский взрыв. И вдруг в 20 веке выяснилось, что это не совсем так. Потому что до Кембрия был еще период, который называется Идиокарий.
О, Боже.
Да, то есть он был, собственно, до Кембрии. И первый жизненный взрыв жизненных форм произошел там. Появилось гигантское вдруг количество всяких разных живых организмов. Потом произошел какой-то extinction event, массовое вымирание. Они сдохли, некоторое их количество осталось, и снова возродились в Кембрии. А вот почему произошел Идиокарийский взрыв, мы знаем точно. Потому что перед Идиокарием был другой период, который назывался глициогений. А глициогений – это период, когда либо было гигантское оледенение Земли, либо даже есть возможность, что она замерзла вся.
Просто взяла и замерзла.
Да, это такая так называемая гипотеза Сноубола – Земли снежка. Значит, это к тому, что то есть мы совершенно теперь понимаем, от чего произошел взрыв жизненных форм. Оно размерзлось, стало тепло, ему захорошело. Да, вдруг все стало логично. И произошло это не в Кембрии, а то есть в Кембрии это тоже произошло, но этому предшествовала вот некоторая другая история. А другая история, которая там, как важно изменение климата для эволюции, которая является одной из движущих сил эволюции, в том числе и появление человека, это которое я хочу рассказать, то, что случилось, когда Антарктида стала на Южный полюс. Потому что это все начало... Мы должны понимать, что, скажем, 50 миллионов лет назад мир был гораздо теплее, чем сейчас. Мы вообще живем в одной из самых холодных эпох в истории Земли. Эта холодная эпоха связана с расположением материков и с нахождением одного из материков Антарктиды на Южном полюсе.
А почему?
А вот так устроенная... Так устроена атмосфера Земли, что если бы у нас было два материка на Южном и Северном, то мы бы замерзли все. Да вот, то мы бы опять превратились в землю снежок. Когда Антарктида поехала к Южному полюсу, я помню, как-то я была в Австралии.
Помнишь, как Антарктида поехала?
Нет, не может быть. Я помню, как я была в Австралии, да. И мы приезжаем в заповедник, и мои друзья показывают мне штуку, которая называется Antarctic Beech Tree. А это вид, которому 50 миллионов лет, и деревьям, собственно, тоже было по 2000. И такие здоровенные, ну вот из фильма про хоббитов, штуковины. И они росли вот в этом виде еще тогда, когда они росли в Антарктиде. Потому что в этот момент Антарктида была рядом с Австралией. Угу. И потихонечку в Оцене она начинает ехать. Вначале...
Это она уехала, Антарктида от Австралии уехала.
Антарктида вот отъехала от Австралии, встала потихонечку на Южный полюс. 30 миллионов лет назад она уже... прочно там сидела, и она потихонечку начала замерзать. Сначала на ней были всякие тропические растения, вот все было очень зелено и весело. После того, как она замерзла вся, понятно, очень сильно понизился общая температура Земли, потому что, в принципе, конечно, вот еще до появления человека колебания средней температуры Земли, ну, в среднем, да, от, там, скажем, от... полного замерзания Земли, возможно, во время криогения до там, какой-нибудь середины мелового периода, когда на Северном полюсе можно было выращивать помидоры, составляет где-то 20 градусов. То есть это очень серьезные колебания средней температуры Земли.
Угу.
Вот. И, наконец, мы, я думаю, доходим до совершенно замечательного момента, который связан с появлением человека. По поводу Антарктиды понятно. От того, что стало холоднее, сильно изменилась флора и фауна. Далее. Само, конечно, появление человека есть следствие изменений климата, потому что вот все говорят, что обезьяна слезла с дерева и превратилась в человека. Она не слезала с дерева, дерево убежало из-под обезьяны. А наши предки обитали в лесу. У них, соответственно, они хорошо лазили по деревьям, если вы посмотрите на свои руки и на свой отделенный большой палец, это как раз, чтобы хвататься за сучья.
Да-да.
И вертикально на них под ними висели. Знаете, вот когда висишь вертикально.
Хотя я очень любил вот обезьяний хват. Ведь он отделен не так у обезьяны.
По-разному, да. Обезьяна вполне может взять... Вот это птичья хватка на самом деле, да. И вот в какой-то момент из воды поднялся Панамский перешеек. Это произошло на другом конце мира. Угу. Это была вулканическая деятельность. Это было 3 миллиона лет назад. И дерево убежало из-под обезьяны. И бедный вот наш предок, который был, видимо, не такой ворсистый, в общем, достаточно беззащитный, оказался посреди саванны, где у него было много естественных врагов. Не спрячешься, там особо деревьев нету, пришлось браться за ум.
Как он не вымер, когда дерево уехало? Вот сейчас возьми
кто-то вымер.
Животное. Кто-то вымер, кто-то остался, да?
Нет, ну это всегда так. Если не вымираешь, то приспосабливаешься. И, собственно, да, вот 3 миллиона лет Панамский перешейк, ну, вот где-то 2,6 миллионов лет начинается алдувайская культура, начинается уже, конечно, это еще не люди, но там кто-то там изготавливает каменные орудия, которые не факт, что являются орудием труда, но, тем не менее, являются орудиями. Ну, и, наконец, дальше эпизод, о котором я хочу говорить, это мне вообще вопросы задавай.
Да, конечно. Я просто сейчас так задумался на том, как Антарктида заморозила и все. И вот, слушайте, Витович, когда...
Нет,
когда...
фабрика льда, как фабрика погоды.
А почему там холодно-то стало на полюсах?
Нет, потому что когда суша становится на полюс, образуются циркумполярные течения, которые охлаждают сначала вот эту вот несчастную штуковину. А потом образуется гигантский холодильник, который портит все остальное.
Я просто жду, когда ты придешь. Вот человек у нас уже, из него убежало дерево. И дальше уже началась для нас ведь это более дробленная история. То, что ты сейчас говоришь, это процессы, которые двигали, не тысячелетиями,
да, это миллион, да.
100 тысячелетиями, миллионолетиями. А вот более мелкие, и то есть мы стали уже, когда появилась, собственно, история появляется. То есть человек.
Нет, мы еще до истории не добрались, история появляется с Геродотом. А все-таки, я думаю, появляется, прежде всего, расселение человека. Человек потихонечку из Африки выходит и начинает расселяться. Я имею в виду, конечно, современного человека, Homo sapiens, хотя не исключено, что он смешивался с какими-то другими, то есть не исключено, а просто смешивался с какими-то другими населениями, теми же денисовцами, которые вышли из Африки немножко раньше. У меня самый простой вопрос нашим слушателям. Они никогда не удивлялись. Европейцы со всеми их компасами, там, всякими причиндалами до 17 веке добрались до Австралии, и вдруг они там встречают людей. Ну, а эти-то люди как добрались до Австралии?
Нет, ну, это дело в том, что эти люди, они же не по морю плыли, наверное. Были же всякие Пангеи, Гондваны и всякие прочие интересные места.
Пангея, Гондвана...
Это раньше, да?
Пангея, Гондвана существовало 300 миллионов лет назад, это не рассматривается. Очертания континентов и континентальный шельф были совершенно, конечно, в современном виде, ничего геологически не менялось, а вот глубина моря была другая. Был разгар ледникового периода, море было на 150 метров ниже. Напоминаю, наоборот, что в разгар предыдущего межледниковья в Эмский период море было на 6 метров выше, чем сейчас.
Угу.
То есть нормы у моря нету. Да? Мы должны понимать, что нынешний уровень – это не норма, ниже которого 150 было. Но поэтому очертания континентов были другие, хотя геология была та же самая. И действительно, вот этим ребятам до Австралии они добирались почти по суху. Почти в каком смысле? Если вы посмотрите, как они шли из Африки, они шли по побережью, и это побережье от Индии переходило к Юго-Восточной Азии.
Они шли против, по часовой стрелке. Они шли,
да, они шли по часовой стрелке.
Если так, Африка, вот они шли по часовой.
Африка, да. Аравия, Азия, Юго-Восточная Азия.
Дальше можно было смотреть уже, то есть от суши к суше, да?
Сейчас перебью. Значит, вся Юго-Восточная Азия, вся Ява, Суматра, Калимантан, все это дело составляло единый массив суши, который назывался Сунда, который называется Сунда. То есть вместе с Евразией он образовывал единый материк, хотя, собственно, это немножко другая тектоническая плита. И с другой стороны, буквально вот через Гибралтар, можно сказать. Там было, по-моему, где-то 40 миль ширины.
Гибралтар так в сравнении, это не через, да, собственно, Гибралтара.
Да.
То есть через проливчик.
И через проливчик они видели, они тоже видели не Австралию, они видели материк, который называется сейчас Сахул. Это Австралия вместе с Новой Гвинеей. И если ты проведешь континентальный... Вот посмотришь, где кончается северный конец Новой Гвинеи и где северный конец Австралии.
Да.
И проведешь, грубо говоря, вот линию по шельфу, то ты увидишь, что там гигантская материковая линия, обращенная лицом к Юго-Восточной Азии.
На север, да, туда?
Да. И вот туда-то они и заселялись. Поэтому, вау, конечно, они распространялись именно так. Они распространялись по этому северному побережью Сахула, то есть и Австралии, и Новой Гвинеи. И поэтому мы имеем такое количество языков Новой Гвинеи. И поэтому мы имеем такую странную ситуацию в Австралии, когда у нас есть некие субстратные языки, которые, видимо, имеют отношение к Новой Гвинеи.
Угу.
И тоже
самое. Обилие языков – это явно переселение всегда? Или что это? А почему в Дагестане куча языков? Потому что
обилие языков все по-разному, да? Я обращаю внимание, что они очень быстро дошли. Они дошли где-то за 10 тысяч лет, они начали доходить. И еще с большей быстротой человек распространился по Америке, потому что он за 1000 лет прошел ее от хвостика до хвостика. Мы не совсем понимаем, когда он туда попал, то ли 13, то ли 15 тысяч лет назад. Но в любом случае он тоже попадал туда не через Берингов пролив, а по суше, по ледяному мосту, скорее всего.
Угу.
Теперь есть еще очень второй интересный момент, очень важный для понимания климата, а, собственно, чего человека так...
А я только хотел спросить, чего они шли-то? Я бы никуда из Африки никакой не уходил.
А вот это надо...
Зачем человек пошел в какую-то Австралию, чем ему в Африке не жилось? Вот Николай спрашивает.
А вот это очень правильный вопрос. Он в Африке не жилось, скорее всего, потому что он уничтожал свою среду обитания. Очень серьезно она деградировала. Потому что мы сейчас говорим, что тот человек занимался собирательством и охотой. И при этом у нас возникает такое впечатление, да, что вот этот тот самый охотник, который там у нас стреляет с дроби по бекасу, да, а потом возвращается домой и пьет чай. Но у самых продвинутых экологически образованных людей возникает представление о каком-нибудь новогвинейском охотнике, который живет в деревне, который неделю хвастается о том, как он пойдет на охоту, потом он идет в соседний лесок, подбивает там вот такую вот маленькую птичку, и если он сходил на охоту направо, то на следующую неделю он идет на охоту налево, потому что он точно знает, что как бы иначе птички переведутся.
Да, птички.
И живет в гармонии с природой.
Ну да, чудесно. Конечно, но немножко не так.
Да, так вот, понятно, что первобытный человек нифига с гармонией в природе не жил. Он передвигался по той самой причине, по которой передвигается саранча. Он сжирал все на своем пути. Что такое собирательство и охота? Шимпанзе занимается собирательством и охотой. Шимпанзе вот, кушает плоды, и самцы задирают, или вся стая поймает да, какого-нибудь маленькое животное, раздерет, и обычно самец отдает самке в награду за совокупление. Ну, примерно на том же уровне понимал это наш с вами предок, но только, извиняюсь, у него было оружие и у него был огонь. Это было абсолютно страшно.
Он все делал быстрее.
Он не просто
исчерпывал, стремительно исчерпывал то, что вокруг, да?
Человек был абсолютно страшным экологическим бедствием, он находился в неравновесном состоянии с окружающей средой, и, скажем, попав в Австралию, он за 1000 лет уничтожил всю австралийскую мегафауну на гигантских сумчатах. Попав в Южную Америку, он то же самое за 1000 лет, почему он прошел с кончика до кончика, он уничтожил всю тамошнюю мегафауну, что, конечно, имело совершенно катастрофические последствия в дальнейшем для развития обеих цивилизаций, потому что если вы уничтожите крупных животных, вы потом их не можете приручить. Человеческая цивилизация в Евразии развивалась в симбиозе с коровой, с ослом, с конем. Да, без него она невозможна.
Собакой.
Собака – это еще мелочь. Вот корова, бык, на котором пахали, конь, на котором ездили. Без этого человек, да, ну, это машина, биологическая машина, так сказать, это то, что у нас сейчас заменяется машиной.
Механизмами, да.
Да, но это десятикратное увеличение производительности труда, потому что, ну, что ж такое овца? Вот вместо того, чтобы охотиться, у тебя рядом стоит живая биологическая фабрика, которая перерабатывает траву, которую ты не можешь съесть, в мясо, которое ты можешь съесть.
Ну, понятно.
Да? А тут у этих ребят этого не было. Надо было охотиться. И, конечно, всюду, куда человек приходил, он вот... В Австралии это не имело таких трагических последствий. Вернее, в каком смысле? Да? Австралия, мегафауна была сумчатая. Даже если бы эти ребята не истребили гигантского кенгуру, то даже если бы они его приручили, они бы с него молока не получили. Совершенно точно. А в Южной Америке дело и Северной было хуже, потому что они истребили ровно тех животных, которые они могли приручить. И это явилось, видимо, одной из существеннейших причин отставания индейской цивилизации от евразийской. Собственно, об этом написано в гениальной книжке Джорджа Даймонда «Guns, Germs and Steel» – «Ружья, пушки и сталь».
Ну да, у них хотя бы не было лошади вообще.
Да, хотя бы не просто не было лошади. У них, ну, если не считать лам и там индейк, и вот всякой этой мелочи, у них, в общем-то, не было такого, да, хорошего мяса, и не было молока, прочих делов. Не было той мускульной силы, которой евразийская цивилизация пахала поле. А это повторялось не только на континентах, это повторялось на всех островах. Скажем, на Мадагаскаре человек, причем очень поздно, это уже было где-то в 14-15 веке, уничтожил гигантских черепах, он уничтожил там гигантского страуса, уничтожил там гигантского орла, который охотился на этого страуса. Собственно, вот эта вот самая замечательная арабская птица рух, да, которая охотится на человека. То есть, возможно, что что-то в этом роде реально было, естественно, никакого человека она не могла унести, она просто его за страуса принимала. А у нее было, ну, орел все-таки... Значит, как орел охотится на страуса, последнее перед новостями. Он его, сволочь, сначала бил в коленку, потом в другую коленку, страус падал и в затылок. Добивающий удар. Страус все равно большой, орел все равно поменьше. Но понимаете, если страус, если орел не понимает, что это уже не человек, а страус, вернее, не страус, а человек, ну, в общем, человеку тоже сладко не приходится.
Юлия Латынина, едем дальше. Едем дальше через 5 минут.
Нет, ребята! Все не так, ребята!
Мы продолжаем. Юлия Латынина. Климат и история. Климат из развития Земли и развития... Вот Сергей возмущается. Почему, пересказывая одну из гипотез, госпожа Латынина пытается выдать ее за аксиому? Этим гипотезом не из числа...
и так далее. А какую? Ну, вот, какая вот, именно гипотеза?
Вот это все одна гипотеза.
А, нет, ну, так сказать, уточните тогда, значит, что человек, что очертания материков были другие и из-за другого уровня моря, ну, я извиняюсь, это не гипотеза, это факт. А, о том, что быстрое вымирание видов в Австралии и в Америке связано с... распространением человека, это, конечно, гипотеза. Да, ну вот знаете, миллионы лет существовали в Австралии местная мегафауна, потом пришел человек, и в течение тысячи лет они вымерли.
Ну да.
То же самое произошло в Америке. То же самое произошло в Америке. Тысячи лет они вымерли. То же самое произошло в Новой Зеландии. А, да, там тоже ископаемые нелетающие птицы, как пришел человек, он их съел. Это важный момент. То же самое происходит в Полинезии, на Мадагаскаре. Даже на Кипре и Крите водились карликовые слоны и карликовые гипопотамы. Как человек пришел, так он их сожрал. Не говоря уже о том, что он, скорее всего, сожрал мамонта. Но мамонт – это как раз редкий случай, потому что мамонт находился на территории Евразии. В Африке и Евразии человек редко уничтожал что-то дотла, потому что, во-первых, гигантская территория, а во-вторых, животные понимали, что такое человек. А когда ему приходил в какое-нибудь место, как
они
Полинезия...
Они не успевали понять.
Они не успевали понять огонь, орудие, они не успевали выучиться к существу. Человек все уничтожал. И мы должны понять, что вот это охотничество и собирательство, с одной стороны, вот кардинально отличалось от того, что сейчас поднимаем под современными охотниками мы. С другой стороны, было механизмом распространения человека. Потому что, ну... Оседлое население бы сидело на месте. Он просто уничтожал свою среду обитания. И было возможно, да, только из-за неравновесного состояния человека с окружающей средой. И, конечно, вот рассказы о том, что человек когда-то находился в гармонии с природой до того, как он там машину изобрел.
Юль, вот конкретный вопрос про Америку, и поедем дальше. Что ж они, Ольга говорит, что ж они в Северной Америке бизона-то не приручали?
А бизон плохо приручается. Это вот как раз к Джареду Даймонду. Просто я тогда рекомендую эту действительно великолепную книжку. Для того, чтобы животное приручить, оно должно иметь целый ряд характеристик. В частности, у него не должно быть стадного инстинкта. Невозможно приручить антилопу. Потому что если одну антилопу ты напугаешь, она вся улетит. Да, то есть у нее организация стада там другая, чем у коня. Поэтому таких животных, как бык, приручали несколько раз, а вот такое животное, как бизон или антилопа, не приручается, сколько ни пробуй.
Вау.
То есть они съели тех, кого можно приручить.
Юль, может быть, все-таки история, уже когда появляются какие-то достаточно устойчивые организации людей, они начинают перемещаться в какие-то моменты. И что-то начинает происходить. И как это связано с изменениями климата.
А вот, собственно, дальше мы начинаем...
Народов.
Ну, слушай, до великого переселения народов я даже не знаю, как мы идем, дойдем ли до сейчас. А сейчас, я думаю, просто некоторые вещи лучше подробно застолбить и подробно проговорить, хотя мне, конечно, хотелось дойти до великого переселения народов. А мы, если можно, дойдем сейчас до неолитической эволюции, одной из самых великих революций, которая случилась в истории человечества.
Да, здравствует великая неолитическая революция.
Да, когда человек перешел от той самой собирательства и охоты к тому самому земледелию. Конечно, он и так, видимо, то что-то выращивал. В каком смысле? Ведь человек, если он сидит на месте, ну, извиняюсь, да, он ест зерно, которое дико растет. Он, прошу прощения за парламентское выражение, какает. Какает он обычно в каком-то одном
да,
месте.
Да, в общем, да. Да, а потом, смело, но это так.
Да, а потом он приходит и видит, что там что-то проросло. Угу. Свое новое зерно. Да, так это, видимо, получалось. Но, собственно, почему я говорю об изменении климата? Потому что неолитическая революция впрямую с этим связана. Вот это одна из немногих вещей, которые можно сказать, да, скорее всего, там с вероятностью 99% это так. Есть такая штука, которая называется ранний дриас. Около 12 900 лет до нашей эры на Землю внезапно обрушивается похолодание. Видимо, шлепнулся какой-то метеорит. По гренландским льдам мы понимаем, что там было по понижение температуры резкое на 9 градусов за один сезон. Представляешь, да?
Угу.
И, например, дриас убивает клавийскую культуру в Америке. Мы не знаем, да, как бы развивалась Америка, если бы клавийская культура не погибла от похолодания. Вообще от похолодания много чего гибнет.
А что с культурой?
Ну, это вот местные индейцы, да, они там как-то уже довольно сильно поднялись, но похолодание, причем резко и внезапно, их убило. Да, артефакты этой культуры перестают встречаться. Но, по счастью, была другая культура, которая была более счастлива. Она называется натуфийская. Она существовала в странах плодородного полумесяца. И вот там как раз в качестве ответа на похолодание, видимо, человек от охотничьего образа жизни переходит к земледелию, что является кардинальным сдвигом в, ну, там просто во всем менталитете. И понятно, что это могло произойти, с одной стороны, только тогда, когда население уже там, да, оно приобрело более-менее оседлый характер. В каком смысле? Ему уже некуда было убежать. Вот раньше человек сажал и убежал. Да, тут же, видимо, убежать было трудно, потому что рядом тоже жили. И концентрация, с одной стороны, человеческая достигла какого-то все-таки более-менее предела. А с другой стороны, наступило похолодание, и какие-то культуры это не выдержали, как клавис. Вообще, конечно, похолодание является катастрофой и для человека, и для видов биологических вообще. Я только что говорила, что в глициогении там, с биологией было плохо. Как оттаяло, так все образовалось. Но с другой стороны, одна из самых важных черт человека как биологического существа, вернее, как вот, да, Homo sapiens как вида, что когда происходит изменение климата или изменение окружающей среды, он не сам вымирает или преобразуется, он начинает преобразовывать эту окружающую среду. И это впервые произошло во время неолитической революции. И
то есть начинает ее обустраивать для себя.
Да, и мы должны понять, что все народы, которые сейчас существуют в Евразии, там китайцы, кавказцы, русские, семиты и так далее.
Антисемиты.
Да, даже кельты, даже баски, ну и большая часть людей, которые заселяют сейчас уже Северную и Южную Америку, все это люди, потомки той культуры натуфийской, которая начала сажать зерно. Это привело к резкому увеличению численности населения, потому что понятно, что совершенно другая плотность населения у земледельческого и охотничьего общества. И практически все волны языков, которые выходили, распространялись по всей Евразии, включая Китай, да, это люди, они там с чем-то смешивались. Но Китай – это сино-кавказская группа языков. Там они говорят на том же языке, так сказать, на котором говорит, у них общие предки с чеченцами, условно говоря.
Вот так.
Да. И у чеченцев там, естественно, общие предки с шумерами. Да. То есть это те ребята, которые жили на Ближнем Востоке. И мы должны понимать, что мы, например, когда да, где-нибудь в Европе находим пещеры и говорим, вот 30 тысяч лет назад там жили люди, что те люди, которые в Европе жили в пещерах, не имеют никакого отношения к современным европейцам, то есть меньше, чем современные американцы имеют отношение к американским индейцам. Не сохранилось ничего, даже никаких басков. Баски – это тоже, да, натуфийская культура. Там, дальние потомки там, в нацитом колене. не сохранилось ничего, возможно, сохранились какие-то названия рек. То есть все, что выходило, и все, что доходило по всей Евразии, это потомки тех, которые научились сажать зерно. Ну и кого-то вокруг, видимо, научили.
А куда ты скотоводов относишь здесь?
Естественно, это тоже те самые ребята, которые, да, которые вступили в симбиоз, скотоводы с животными, земледельцы с растениями. Угу. Ну, тем более, что это не всегда было, да, так непреодолимо. И здесь, пожалуй, мы успеваем поговорить об... То есть, собственно, в это время, да, это 9-5 тысяч лет назад, все эти народы распространяются. Это очень теплый период. Там теплее в мире было, чем сейчас. Летняя температура Сибири была на 2-9 градусов выше. А потом происходит какое-то резкое похолодание, 6200 год до нашей эры. Мы не совсем понимаем, с чем это связано. Возможно...
А почему такая дата, 6200? Это как?
Ну, это обычно говорят, почему, так сказать... Значит, что там, скорее всего, произошло? Там вот остатки ледников, которые были в Северной Америке, они сошли в море, гигантские, как количество льда. Да, ну, просто внезапная подвижка. И слегка похолодало, скажем так.
Угу.
Но очень важное событие происходит 5600 год до нашей эры. Вот это как раз гипотеза. Вот я должна сказать, что это вещи, которые не... с этим не все согласны, но все-таки большинство людей с этим согласны. Это то, что, возможно, явилось прототипом всемирного потопа, а может быть, всемирный потоп – это легенда, но это произошло точно. Это образование Черного моря. Потому что все время поднимающаяся вода Мирового океана, она поднимается 16 тысяч лет, она, наконец, прорвала перемычку, и соленая вода хлынула в то, что до этого было сушей, озерами, да, какими-то камышами.
А перемычка это какая? Босфор с Дарданеллами?
Да.
Вот это, да? Где прорыв, вот это... где мраморное море, да?
Да. И это почему очень важная штука? Всегда, когда мы начинаем древнюю историю, мы говорим, что вот есть Древний Восток, вот есть Египет, и все это было там, и, казалось бы, это логично, потому что, ну, только что я говорила о плодородном полумесяце, плодородный полумесяц рядом. И вот в 1972 году в городе Варне, казалось бы, где, какой-то болгарский экскаваторщик копает... копает ну, землю и выкапывает, пардон, просто золотые слитки. Ну, он, по-моему, не сразу золотые слитки выкопал. Но, короче,
может, это золото болгарской коммунистической партии?
Нет, это было золото значительно раньше. Это золото было захоронено там за 5000 лет до нашей эры. То есть тогда, когда не было никакой Месопотамии, и, в общем-то, и Египта никакого не было. Там существовал гигантский некрополь. Насколько эта цивилизация была продвинута, это гораздо больше, чем вот там золото Тутанхамона, да, и вот все вот эти египетские сокровища. Это протописьменность. Эти люди использовали письменность, ну, черты и резы какие-то. То есть это до клинописи. Это цивилизация, которая явно имела очень сильную сословную стратификацию. Не факт, что она была хорошей, да, она, может быть, была очень плохой. И если честно, когда цивилизация закапывает много золота в землю, то это значит, да, что сверху сидит какой-то там фараон, да, вот такой гондонистый, который вот все это хоронит между собой. То есть это значит, что у него плохая торговля, и, скорее всего, не с кем было воевать. То есть это не плюс, да. Но факт то, что эта цивилизация была очень продвинута, мы очень точно понимаем, от чего она умерла. Она умерла, ее уничтожили индоевропейцы, потому что наши с тобой предки, они, конечно, играли ту роль, которую потом играли гунны в то время, и гораздо позднее, да, они просто как чума уничтожали любые процветающие цивилизации, которые встречались на их пути, и этим кормились. Мы знаем приблизительно, куда делась эта цивилизация. Вернее, это был полный геноцид. Они индоарапейцы уничтожили все, что могли. Но, скорее всего, вот те части этих ребят, которые перебрались через Балканы, вернее, на другую сторону, они послужили субстратом им до индоевропейского населения Греции. Скорее всего, это были даже не пелазги, а те, кто были перед пелазгами. Во всяком случае, в греческом языке вот не некоторые не индоевропейские слова, обозначающие музыкальные инструменты, видимо, от них. Но самое интересное, на каком языке говорила эта цивилизация, расположенная в нынешнем болгарском городе Варна?
Ну, мне непонятно, но какой-то доиндоевропейский. А какой?
А это был язык, скорее всего, да? Вот это тоже гипотеза, да?
Но это очень трудно определить.
Нет, это все-таки немножко определяется, и, судя по всему, это был язык родственный шумерскому.
Так.
Я же напомню, что я начала с Черного моря.
Угу.
Потому что мы всегда говорили о том, что цивилизация существовала в те времена на Ближнем Востоке. И вдруг выясняется, что на Балканах существовала тоже гигантская ветвь цивилизации. Это называется культура Винча. Варна принадлежала культуре Винча, которая говорила на языке той самой цивилизации, которая создала месопотамские государства. И если ты вспомнишь, что все это происходило и заселялось до образования Черного моря.
Ну, то есть они просто прошли эту...
Да, конечно. То есть это была, опять же, другая география вот этого региона.
Угу.
И это очень важный момент, потому что мы не знаем, что там на дне Черного моря лежит. Они же по нему не плыли. Там же тоже могут быть города.
Да, на самом дне. Вот тебе и Атлантида, что ли?
Ну, насчет Атлантиды, если честно, думаю, что Платон просто это так...
Я понимаю, но... А вдруг?
Ну, понятно.
Только вроде Атлантиды.
Ну, понятно, что эта Атлантида явно не обладала там подводными лодками сверхсовременными
компьютерами. Это не важно. Это все уже оттолкнувшись от некой... Потому что затонувшие города и цивилизации вполне могут быть. Но чем они там обладали, это совершенно другой вопрос.
Ну, видимо, они были типа варнинской цивилизации. Но вот это очень интересно. И, к сожалению, конечно, дно Черного моря мы не можем раскопать, потому что ну, там сероводород и всякая прочая гадость. И самая интересная для меня личная история начинается в 24 веке до нашей эры. А с образованием Аккадского царства, я думаю, что мы...
Да, видимо, на Аккадском царстве. А потом мы продолжим. Вы не бойтесь, мы еще поговорим.
Да. Потому что вот что я хочу сказать. Да, мы только что говорили о том, что вполне локальная геологическая катастрофа, появление Черного моря, изменила цивилизационные контуры того, что происходило вот на этом едином с Ближним Востоком аренде. Кстати говоря, я напомню, что те кавказские языки, на которых говорит наш Кавказ, это тоже дальние родственники шумерских. То есть мы должны понимать другую... очень дальние родственники. Да? То есть мы должны понимать другой ареал, который занимала, судя по всему, эта культура. Да, потому что это все тоже вокруг Черного моря. Да, и... Собственно, вот то, что я скажу, это уже даже не гипотеза, это уже просто вопрос. Мы знаем, что в момент распада царства Саргона Аккадского было некое похолодание. Ну, это известно. И мы знаем, что в этот момент было большое количество голода. То есть это зафиксировано в хрониках, что там все было очень плохо. Вот тут начинается самый интересный момент, который называется взаимодействие климата с, собственно, процессами, которые идут внутри человеческой истории, потому что с появлением Аккадского царства произошла одна из самых сильных, самых крупных и самых, может быть, страшных подвижек в истории человечества. Потому что мы же сейчас привыкли, что Ближний Восток – это вот такие вот Саддам Хусейн. Вот от Саргона до Саддама Хусейна, в общем, непрерывный ряд.
Ну, как бы да.
Дело в том, что до Саргона Аккадского Ближний Восток представлял собой совершенно другое геополитическое образование. Это были города-государства. Как правило, не такие, как в Древней Греции. В Древней Греции все-таки было много демократических. В шумерских городах-государствах правило народное собрание с довольно... Да, там было ограниченное количество людей, которые принимали в голосовании, судя по всему. Значит, там во главе этих городов-государств стоял обычно выборный лугаль. Ну, то есть он был, знаете, слово «лугаль» точно переводить как слово «президент», потому что президенты тоже бывают разные. Бывают как Обама, бывают как Путин.
Угу.
Да, вот лугали в Месопотамии тоже были очень разные. И там...
Саддам Хусейн тоже президент.
Да-да-да. Вот да. Там, да, там был весь спектр. От Обам до...
Саддама.
До Саддама. Но, тем не менее, значит, в общем, теоретически, периодически некоторые из них были выборные. Периодически в разные города были устроены по-разному. Какие-то города завоевывали окружающую территорию, какие-то города были торговые, как Эбла, какие-то города были одиночные. Но да, понятно, что это был принципиальный другой способ человеческого кооабитации. Вот как после неолитической революции они стали кучковаться, обноситься стенами, и там первоначально не было царских дворцов. Хотя обычно там были жреческие храмы, это еще хуже. Да? Там не было тирании, там была теократия. Но какие-то элементы самоуправления в них были. И вдруг на эти города, как на саранчу, налетает гигантская армия.
Как саранча, вернее, не как на саранчу, а как и так.
Да, а это, собственно, вот мы только что говорили, что человек...
Человек саранчеподобен.
Да, человек распространился по миру, потому что он охотился на животных и их уничтожал. Так вот, на Ближнем Востоке в 24 веке начинает происходить нечто похожее, потому что да, на животных уже охотиться нельзя, но вдруг образовалось какое-то процветающее сообщество в виде вот этих самых городов-государств, на которых можно охотиться. И точно как же для того, чтобы существовал хищник, сначала должен существовать заяц, для того, чтобы существовали вот эти гигантские армии завоевателей, которые все нивелируют, должны сначала существовать города, которые они могут завоевать. И вот тут мой самый интересный вопрос. Да, понятно, что это происходит из-за ряда причин. Например, из-за того, что появляется бронзовое оружие. Да, до этого просто у армии не было технических средств ухайдакать окружающее население. Это происходит из-за того, что появляются богатые города. Есть чего завоевывать, есть чего кушать. Но также очень возможно, что в появлении Саргона Аккадского свою роль сыграло изменение климатическое, когда стало холоднее, кушать стало меньше, а грабить стало выгоднее. Вот насколько, да, насколько там доля климата, мы не можем сказать. И совершенно точно, что это не определяющая доля климата.
Но все равно ты считаешь, что это естественный и прагматический выбор.
В смысле? Грабить.
То есть, да, да. То есть, это тоже преобразование окружающей среды под себя.
Ну,
нахождение новой жатвы, нового всего, да. Легкий способ достичь.
Не, но это есть у биологических видов, да. Вот есть такая оса, которая живет одиночная, да, и которая, когда она яичко свое откладывает, да, у нее два варианта. У нее один вариант самой вырыть норку, а другой вариант залезть в чужую норку и сожрать там другую осу. Да, вот биологи очень интересно следят, как у этой осы меняется стратегия, что выгоднее. И, конечно, там то, что выгодно, тоже немножко зависит от климата. Еще раз повторяю, вот это не гипотеза, это не утверждение, это вопрос, ответ, на который мы никогда не можем узнать. Какую долю в завоеваниях Саргона составляла климатическая составляющая, а какую непреложные законы человеческой истории, связанные с тем, что, я говорю, появилось что жрать,
да.
Началась жратва. Точно так же, как у германцев. Появилась Римская империя, стало выгодно грабить Римскую империю.
Ну и,
при великом переселении народов.
До этого надо было им дойти. Еще,
да, но очень важно.
До границы Римской империи. Тем же
да,
Германии.
Но очень важно, и на этом мы завершим. Как-то, да, мы не сильно продвигались, но я думаю, что это интересно. Очень важно понять, что это был тотальный слом всей предыдущей человеческой истории, потому что действительно А после Саргона Аккадского все последующие завоеватели Ближнего Востока подражали Саргону. Они считали, что это очень круто. А Саргон разрушал все. Он датировочный список. Там год, когда был уничтожен Илам, год, когда был уничтожен Мари и так далее. Если он основывал новые города, он их основывал в другом месте, потому что прежние были слишком свободны. Он брал их население и превращал в рабов. И если учесть, что там Кир подражал тоже Саргону, Александр подражал Киру, Наполеон подражал Александру и так далее. То есть в конечном итоге вот все наши протяженные империи, в одной из которых мы живем, восходят к товарищу Аккадскому.
Да, 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 да. Хорошо. Друзья мои, спасибо большое, Юлия Латынина. И тут такие уже споры идут безумные, и это очень хорошо. Здесь у нас в СМС-ках и прочих средствах связи. Мы продолжим наши разговоры, не знаю, в следующую ли субботу или чуть позже, но обязательно продолжение будет. Всего вам доброго. Мы только дошли, собственно, до истории.
Нет, ребята, все не так, ребята.